Добрый день, дорогие братья и сестры, в эфире «Радио Воскресение», программа «Свет Христов», передача о просветительских проектах Екатеринбургской епархии. И сегодня я бы хотела рассказать не только о просветительской части, но и о паломнической. И в этом мне поможет сотрудница паломнической службы Екатеринбургской епархии Марина Тиунова. Здравствуйте, Марина!
Здравствуйте, дорогие друзья! С Рождеством Христовым всех!
Вас тоже поздравляю с Рождеством и всех трудящихся в паломническом отделе. И, конечно же, у нас сегодня замечательный повод. Буквально пару дней назад, 6-7 января, состоялась паломническая поездка в Боголюбский женский монастырь в селе Сарсы-2. Если я неправильно говорю, пожалуйста, поправьте. И Рождество Христово встретить в стенах обители, помолиться, и как оно должно быть, это замечательно. Поэтому, конечно же, хочется узнать все от вас, так как вы ездили, сопровождали группу, были экскурсоводом. Расскажите о поездке. То есть, и первая ли была эта поездка?
С удовольствием расскажу вам, потому что действительно участница всех этих событий. Поездка была вот четвертая наша попытка свозить людей в Боголюбский монастырь. Увенчалась успехом. Это рождественский подарок всем нам и, видимо, нашей возрождающейся паломнической службе. Поэтому мы очень, конечно же, благодарны Господу, что попытки, призывы людей в этот Боголюбский монастырь вот именно на праздник Рождества Христова оказались успешными. И собрали небольшую группу. Кроме того, вот расскажу вам такой секрет, что этой поездке нам помог далекий от нас святой, праведный Павел Таганрогский. Почему? Объясню. Этот святой проживал в южной части России, Российской империи еще в то время. Но и вот самыми практически первыми людьми, которые записались в эту поездку, были три человека из Таганрога. Но один из этой семьи, молодой человек, сейчас работает в Екатеринбурге, трудится здесь, а рождественские каникулы, которые для всей нашей страны объявлены от президента и правительства, помогли ему принять в гости своих родственников, маму и младшего брата. Поэтому вот можно сказать, что он первый внес пожертвование на эту поездку, и мы начали уже отсчет. И потом другие люди присоединились, тоже захотели в ней поучаствовать. И вот, ну вот все-таки как бы изнутри вам я рассказываю, что это именно толчок был, раз люди едут издалека, с южной части России, и хотят посмотреть наши святыни. Поэтому мы приложили максимум усилий, чтобы эта поездка состоялась. Так что мы тут прославляли Господа, всех наших местных святых, которые тоже благословили нам наши поездки вот конца 2023 года и начала этого года. Вот так получилось, что мы все-таки собрали небольшую эту группу, и все были счастливы. Ну и вот как раз, Виктория, к вашему вопросу о том, как мы собирались. Сложновато было с транспортом, но когда сели и поехали, и начали молиться, углубились в молитву, то вышло все, что все оказались довольны. И потом мы еще ведь заехали в Красноуфимск. Тоже туда очень давно хотели, мечтали, людям хотели показать это святое место. И неожиданно, можно сказать, это вот тоже было такое промыслительное наше действие.
Марина, расскажите о монастыре Боголюбском. Я знаю, что это молодая женская обитель, и по благословению... И действует она по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, ныне правящего архиерея Татарстанской митрополии. И действует она, по-моему, с декабря 2014 года. То есть как монастырь развивается, живет, чем, как осуществляет свою деятельность именно молитвенную, монашескую, трудовую.
Да, все верно, все верно. Благословило это возрождение монастыря митрополит Кирилл. И действительно, вскоре им исполнится 10 лет возрождения. А так, это монастырь еще был основан в конце 19 века, насколько я помню, в 1890 году. Монастырь возрождается, ну, повторюсь, возможно, уже примерно 10 лет, а до этого, до революции, существовал процветающий монастырь, и духовным руководителем был архимандрит Зосим Арашин. Вот. Ну, а в советское время монастырь разогнали, естественно, где-то в 20-30-е годы. Какое-то время, причем, вот как отметила сама матушка Галина, нынешняя игуменья этого монастыря, до революции процветал, хозяйство было, и животноводством они занимались, и растения водством, в общем, хорошие урожаи были, все. А когда началась советская коммуна, там какая-то возникла, монахинь выгнали, и после этого хозяйство начало чахнуть, уже не было урожаев, животными тоже было все плохо. И вот так вот потихоньку все затихло.
Марина, я правильно понимаю, что монастырь был именно в деревне в селе Сарсы?
Да, название, как говорят местные жители, Сарсы вторые. Ну, видимо, потому что есть Сарсы первые, и вот они относятся к Красноуфимскому району. Ну, до революции назывался Красноуфимский уезд. Прямо в селе, да, ну, как бы на окраине села, потому что монастырь отделяется речушкой небольшой и стоит на горке. Очень живописный вид, потому что вот, ну, как-то так вот, чуть-чуть даже, как сказали монахини, напоминает Горнинский Иерусалимский монастырь, что действительно так на возвышении над всем вот этим обыкновенным жильем одноэтажным, домики простые, деревенские. Вот, все-таки там сейчас у них возродили храм Иверской иконы Божией Матери, очень красивый деревянный храм, просто вот никогда еще такой архитектуры я не видела, то есть у нас уже много примеров, вот на Ганиной яме каждый храм очень красивый, а там все оригинально построено, ни на что не похож, ни на какой-то другой местный храм. Новенький храм, но традиции сохраняются те же самые, дореволюционные, молитвенные.
Чем монастырь живет сейчас? Каково его устройство? Может быть, есть мастерские? Что-то матушка Галина об этом говорила или сестры?
Ну, сейчас они тоже ведут, у них есть теплицы, видимо, там огород, вот добывают они растения самостоятельно для пропитания своего и паломников. Раньше у них была животноводческая ферма, но, как оказалось, не очень-то это выгодно, тяжело, и, может быть, все-таки люди не из сельской местности приходят к ним на послушание, и, видимо, всем нам, уже отвыкшим от такого труда, тяжело, и где-то в чем-то не справлялись. В общем, пока что животноводческую ферму они закрыли. А есть куры, вот тоже все-таки какой-то подспорье для своего стола. Мастерские, ну, как-то не обратила на них внимания, если честно. Ну, они там чай изготавливают, печеную продукцию. Очень хорошенькие были прянички разнообразной формы и размера, как подарок на Рождество можно было там приобрести. Очень вкусные оказались. Ну, все с молитвой же делается. Стол был великолепный. Ну, давайте, если можно, сразу про праздник Христова Рождества.
Да, как раз я вас хотела спросить сейчас поэтапно. Расскажите, приехали, чем занимались паломники, когда был ужин, как готовились к богослужению ночному, второй день провели в каком-то, может быть, ремесле или на экскурсии были. Все подробнее, чтобы, если кто-то хочет поехать, знал уже из нашего интервью, как проводят время настоящие паломники.
Ну, мы вот как раз получилось, что не очень-то смогли помочь, но, по крайней мере, везде поучаствовали в молитве. Приехали к обеду, то есть сначала мы экскурсию прослушали, потом пообедали, потом началось богослужение вечернее, помазание, ну, как обычно, все. В тени Евангелия, все мы все выслушали. Отметила для себя, что я уже во многих разных местах и в монастырях была, где угощают после помазания хлебом, политым вином, но тут еще и было полито маслечком, ну, в общем, необычный какой-то был вкус хлеба, ну, как-то отличался от всех других. Везде принимают радушно и с теплом, и стараются угостить, но там как-то вот запомнилось мне, что немножко другой был вкус, прям такой и сладенький, и вот что-то там маслянистое такое было, очень необычно. А затем немножко мы отдохнули перед богослужением, прочитали положенные правила. Вот, а и ночное богослужение началось как положено, примерно в 23:40 часы начали читать, и люди собрались в храм, что особенно меня тронуло, кроме вот паломников, допустим, наша небольшая группа, и представители Екатеринбурга и Таганрога, также местные жители, по-видимому, там пришли довольно-таки много прихожан. Затем обратила внимание еще после, особенно мне стало понятно после рассказа экскурсовода, что там есть население не только русскоязычное, но еще и местные жители, вот, которые коренные народы, например, марийцы. И даже удалось познакомиться и послушать, как они говорят на своем языке. И было так трогательно, что вот люди другой национальности тоже стали христианами и пришли на ночную рождественскую службу встретить со всеми, ну, со всеми другими христианами по всему миру именно такой праздник. То есть это вот еще больше доказывает, как Господь объединяет. То есть одно время, одно дело, что общаешься в своей среде и уже привыкаешь к этому. А тут было трогательно, что совсем с другого наречия люди пришли, ну, примерно вот как в древние времена. Вот. Потом, значит, как обычно, богослужение прошло так легко, так спокойно. Легко, спокойно. Причастились очень многие люди, причем там были два батюшки, и один вел службу, но он время от времени выходил, исповедовал, еще дополнительно спрашивал, кто еще хочет, кто готов. В общем, проявили большую заботу о нашем духовном возрастании, так сказать, да, об очищении нашей совести. Вот. После богослужения матушка Галина объявила, что всех приглашаем на трапезу. И вы знаете, такой был обильный стол.
Ночью?
Да, ночью, где-то примерно около 3 часов, помолились, прославили Господа, снова спели тропарь Рождества, и, значит, огромная масса паломников, и их местные жители, и насельницы, послушницы, там монахини, у них с кем монахи несколько, все сели за общий стол и насладились праздничной трапезой.
На следующий день.
Отдыхали примерно там часов до 10, ну, кто-то, может быть, до 11, ну, примерно уже в 12 собрались снова на обед. Вот, и, ну, может быть, поменьше уже людей было, кто-то и разошелся по домам. Тоже так же нас накормили очень хорошо, праздничные блюда там были. Вот, и матушка Галина всем нам, паломникам, ну, вот нашей именно группе, сказала, я с вами еще хочу побеседовать. Мы ее дождались, всем она нам подарила небольшие иконочки Рождества Господа нашего Иисуса Христа, тропарь, чтобы мы знали, на этой иконочке напечатан. Вот, и рассказала о том, как они живут, как возрождается монастырь. Вот интересно было, особенно про некоторые святыни рассказала. Я обратила внимание, ну, раз я преподаватель английского, что на аналое лежит икона с подписью на английском языке про святого Антония, ну, в центре Пресвятая Богородица, слева от нее святой Антоний Великий, и справа святой Даниил Московский. Очень интересно, вот, что собрание таких святых на одной иконе. Ну и матушка объяснила, что вообще икона писалась для греческого монастыря, но в связи с тем, что вот закрыли все границы, и как-то осталась эта икона, в общем, они не приехали ее выкупать, и она купила ее для своего монастыря. А почему? Потому что вот они убежденные монахи, и что святой Антоний Великий был тоже вот основателем монашества. И вы знаете, как бы перекличка такая оказалась, что я так довольно часто и бываю в Тарасково, что там у них скит, например, преподобного Антония, а здесь у них икона, значит, со святым Антонием. И я поняла, что это вот действительно люди, углубленные вот в эту монашескую жизнь, увлеченные, как бы укрепленные в вере, в том выборе, который они сделали, что они будут служить Господу. И с другой стороны, святой князь Даниил Московский. Ох, про святого Даниила нам сколько рассказала матушка Галина, какой он мощный наш молитвенник, что он содержит своей молитвой всю Москву, и вот это вот ее великолепие, ныне богатство, там, то, что там она такая многочисленная стала. Ну, вот она связывается с тем, что все-таки покровитель и главный хозяин нашего града Москвы стольного, преподобный Даниил Московский, сын святого князя Александра Невского, который принял этот городок, еще даже маленькое такое поселение под свое начало, да, вот как наследство от отца. Вот, и молитвой, тихой молитвой монашеской, став монахом и канонизирован как князь преподобный, он благословляет и способствует успеху этого города. Вот, хотя, может быть, многие жители Москвы про него и не знают, и не думают, но все-таки князь Даниил Московский является вот его таким тайным покровителем. И Даниловский монастырь, который там сохраняется, тоже имеет некоторые вот особенности в своей истории, что является доказательством, что он очень важен для Москвы.
Марина, хотелось бы возвратиться к святыням женской обители. Может быть, какие-то редкие старинные иконы были пожертвованы монастырю от храмов Красноуфимского района, Екатеринбургской епархии.
Да, у них есть очень старинные иконы, вот Боголюбская икона в частности, затем икона Успения Божией Матери с частицей мощей преподобной Ефросинии Полоцкой. Да, вот. И были они на какое-то время утрачены сначала, когда вот разорили монастырь, а потом вот после его возрождения добрые люди все-таки, честные христиане, вернули. И, кстати, вот очень интересно, как началось возрождение. Все-таки вот вера людей не всегда бывает, ну, как бы у представителей монашества, а сохранил вот эту вот тайну, как бы о знание о небесном, о покровителе и, как бы можно сказать, начальнике, да, первоначальнике этого монастыря, архимандрите Зосиме, человек-мирянин, который жил там в окрестном, вот в этом селе, и помнил, что старца Зосима, старец Зосима был упокоен не в России, а в Литве, насколько я помню, Вильно, вот к какой стране относится. Вот, и он об этом сообщил сначала священнику Красноуфимска, рассказал, что знает, где можно, ну, в смысле, где могила этого человека, и потом они начали уже все согласовывать через архиерея, чтобы привезти останки старцев, потому что он завещал, что все-таки Боголюбский монастырь, он пестовал, трудился на его процветание, ну, вообще на духовное возрастание, на просвещение вот тех же самых марийцев, башкир, которые там жили. То есть он, конечно, очень хотел, чтобы вера была чистая, православная. Вот. И они смогли вернуть его останки и почитают его там, место такого покаяния, ну, как крипта, в общем-то, есть внутри вот этого храма Иверской иконы Божией Матери.
Все ли было запланировано, что хотели успеть? Куда сходить, может быть, в часовню, есть источник, я знаю, все ли было по плану?
Ну, нет, в пути все время какие-то изменения. Во-первых, мы как-то не смело, может быть, в эту поездку рассчитывали на Красноуфимск, на храм Святой Троицы, но вот наш руководитель, отец Иоанн, благословил. Уже когда мы даже были в пути, говорит, ну вдруг получится у вас заехать в Красноуфимск. И водитель согласился, как-то не строил нам препятствия. В общем, мы сначала заехали в Красноуфимск не по плану этой поездки, но все-таки побывали у мощей священномучеников Александра Малиновского, Алексея Будрина и Льва Ершова. И, конечно, это было очень удивительно, что в маленьком, можно сказать, храме, ну, он сам по себе крупный, но как бы значение его, может быть, еще пока не такое большое, как, например, там, нашего храма на Крови или в Екатеринбурге, да, или Свято-Троицкий кафедральный собор. Ну, то есть эти храмы у всех на слуху, все знают их и туда посещают, со всего мира приезжают. Вот. А тут все-таки небольшой городок. Храм Святой Троицы, который достаточно уже сейчас благоустроен, несмотря на то, что он тоже был в поругании в советское время, его там возрождали. То есть, ну, на сайте я узнавала, смотрела, фотографии там еще не штукатурены, некоторые части этого здания, а в настоящее время уже он все в полный, внешний вид у него благообразный. Вот, мощи, значит, священномучеников там лежат. Открыто много других святынь, интересное устройство внутреннее этого храма, что там галереи не только для клироса, например, но еще дополнительные такие маленькие галереи, и нам экскурсовод рассказала, что они сделаны для того, чтобы, если что-то там, ну, допустим, помыть вот эти потолки, стены, и чтобы рабочим было удобно там по ним пробираться, а не устраивать каждый раз леса, например, да, как обычно делают при реконструкции или какой-то другой надобности высотных таких работ. И вы знаете, вот там неожиданно нас пригласили в трапезную тоже. Мы вообще-то планировали-то на обед в монастырь приехать, а тут просто нам так с улыбкой сказали, а пойдемте, мы вас покормим обедом. Ну, так как действительно в дороге мы все-таки немножко подмерзли, там была вот как раз низкая очень температура в субботу, с утра тем особенно. Вот, поэтому мы согласились, горячий обед получили, первое, второе. И никто не планировал, никаких расчетов. Там просто по-христиански приняли нас как странников, путников. Это было очень-очень трогательно.
Это, наверное, было днем, что очень актуально пообедать.
Да, примерно где-то около часа мы туда подъехали, в 12 где-то с чем-то. Вот, и уже потом, после вкусного обеда, поблагодарили Господа и поехали дальше в путь к монастырю. И там тоже вот получается, что мы их немножечко, ну, как бы по мирским понятиям подвели, потому что к ним-то на обед мы не приехали. Но ничего, нас приняли абсолютно спокойно, смиренно. Это пример нам, что вот мы-то часто, если что-то не по нашему плану, да, мы выражаем недовольство, бывает, раздражаемся. Никакого раздражения, все с любовью, все с улыбкой. С удовольствием нам рассказали экскурсию по монастырю. Затем пригласили тоже в трапезную. И вот мы, ну, уже плотненько так поели, потому что предстояло богослужение. Часа три вот это примерно длится всенощное бдение под праздник. Потом небольшой вот отдых. и потом уже ночная служба. Но, знаете, на одном дыхании. И паломники тоже остались очень довольны. После богослужения, после праздничной трапезы очень хорошо выспались. Там условия замечательные для паломников. Кровати двухъярусные, но так как нас все-таки было немного, заняли мы все только первые этажи. Но если бы было побольше людей, то и на второй бы этаж гибкие молодые девушки, женщины могли бы забраться. Ну, пожилым, конечно, бы мы уступили нижние места. Вот. Хорошие условия и бытовые, санитарные комнаты, все прекрасно, все ждет паломников. Ну, вот нас попросили взять с собой постельное белье, конечно, это логично, потому что раз мы одну ночь переночевали, и потом за нами стирать, это же было бы затратно. Но, с другой стороны, наши паломники тоже проявили послушание. Это было, ну, знаете, вот как бы все так тепло на сердце становится, когда увидишь доброту, примеры доброты. Значит, там вот мы распространяли листовки и узнавали заранее, что, какие потребности у монастыря. И было указано, что мол, просят привезти с собой по возможности моющие средства. Действительно, у нас несколько паломниц увидели вот эту запись рекламки и привезли с собой стиральный порошок и другие моющие средства, или там туалетную бумагу, ну вот такие вот бытовые вещи. Конечно, у монастыря есть запас всего этого, но думаю, если каждый из нас чего-то вложит, немножечко какую-то лепту, то им меньше затрат уже в дальнейшем на такие вещи, а паломников-то они принимают. И тоже вот, например, такая деталь, когда руки помоешь, рядом с умывальником, ну вот с раковиной, да, стоят тюбики с кремом для рук. Представляете, какая забота? То есть все понимают, что ну и женщины, и мужчины, наверное, ухаживают за своей кожей, и вдруг забыли там дорогу или не повезли, потому что, чтобы тяжелую поклажу себе не устраивать. Пожалуйста, у монахини, у сестер приготовлено даже крем для рук.
Да, я с вами согласна, что жертвовать необходимо именно вот монастырям, тем, которые не в центре города, а где-то на периферии, где-то в селе, например, как Боголюбский женский монастырь, потому что элементарно в морозы, в холод, а сейчас у нас крещенское время идет, святки, куда-то выезжать лишний раз, это очень сложно может быть, потому что мы привыкли, что в городе магазины в шаговой доступности, да. И то не везде. Там нужно идти куда-то в минус 25, как сегодня мы с вами встретились, да. Действительно мороз, в минус 30, там же все равно минус существенный.
Конечно, тем более там раз река есть, поэтому все равно тоже...
Холоднее.
Точно. Холоднее, абсолютно точно. Да, так тем более то, что мы пожертвовали, там хоть сахар кто-то принес, если муку там или прянички какие-нибудь, даже все попадает на стол, ну, либо к монахиням, либо к тем же паломникам, то есть все это идет тем же самым людям, которые потом придут после нас.
Очень замечательная идея, да, вот как-то помогать в чем-то, посильно участвовать. И я напомню нашим слушателям, что сегодня я беседовала с Мариной Тиуновой, сотрудницей паломнической службы Екатеринбургской епархии. Мы беседовали о рождественской поездке 6-7 января в Боголюбский женский монастырь, село Сарсы II. Марина, спасибо вам за этот диалог, за рассказ. Хочется говорить часами, потому что есть вам что сказать, и мне чем с вами поделиться, что тоже рассказать. И я думаю, что мы с вами еще раз встретимся, поговорим о других поездках паломнической службы. И хочется вас еще раз прежде всего поздравить со светлым праздником Рождества Христова, пожелать здоровья телесного и душевного, что немаловажно, радости в сердце и открытия новых страниц вашей паломнической книги. Спасибо.
Спасибо, тоже благодарю. Приглашаю наших слушателей поучаствовать в наших поездках. Смотрите их расписание на сайте. А также у нас есть группа ВКонтакте. Там есть обновления постоянно. Вы можете там самостоятельно прочитать отзывы паломников о последних поездках, ну или о каких-то старых, может быть, поездках. И ждем вас.
А я напомню, что в эфире прозвучала программа «Свет Христов». С вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье». До свидания.